должна быть. Давайте прочитаем. Мы еще не дошли до Иоанна, но дойдем. 5 глава 1 Иоанна, 14-16 стихи. Давайте запомним вот это, братья и сестры. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Вот первые условия молитвы. Когда просим чего по воле Его. И мы должны познавать, в чем есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И вот здесь у нас должна быть вера. Матфея 21:22. И все, чего не попросите в молитве с верою, что? Получите. И вот некоторые говорят, ну все чего, так я все могу просить. Да, но по воле Его. А вот если не по воле, что делается, мы с вами изучали, Он не ответит. И посмотрите там дальше как. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда чего просим по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Вот какая вера должна быть. Но вот иногда старицы молятся, говорят, вот молимся, молимся, а дети-то неверующие, а внуки-то неверующие. И все равно это молитва по воле Божией. И надо иметь вот такую веру, что Господь ответит. Но, может, на ваших могилках придут внуки, покаются. Вот есть стихотворение «Бабушка и внук». «Слезами омою головку я милую, сдержать не могу слез последних моих. Быть может, Господь над моею могилою тебе, милый внучек, напомнит о них». Вот такая бы молитва у бабушек должна. Ну, это вот мы по теме, это почему просите и не получаете, а когда же мы просим и когда получаем. Вот до сюда, три стиха, давайте есть вопросы. Я прочитаю их еще. Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих членов ваших. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Ясно это место Священного Писания? У кого, братья, есть желание дополнить из личного опыта, из личных откровений? Сестры, пожалуйста, вопросы, пожалуйста. Очень хорошо, когда вот есть такие свидетельства, как Господь отвечал на молитву. Может, она была долго неотвеченной, а потом все-таки отвеченной. Я помню, проводили пример удивительный. Сын уехал из дома, разругался с матерью, не хотел быть верующим. Ну, а потом прошло несколько лет, получает телеграмму: «Мать при смерти, приезжай». Приезжает и опаздывает. В России там такой обычай, когда хоронят ветки, стелют из дома и дорога. Забегает ветки, домой никого нет, все на кладбище. В изнеможении падает на колени, плачет и так вот сползает руками по косяку, и что-то под рукой, фартук матери. Что ж такое, книжечка записная. Открывает, и там молитва о дочери услышана такого числа, слава Богу. Молитва о сыне старшем услышана. И вот все перечисляются, молитва, его имя стоит, и ничего нет. И он тут в раскаянии берет ручку и пишет: «Милая мама, молитва о твоем нехорошем сыне услышана», ставит число и год. Поэтому и так вот бывает в нашей жизни, и пусть Господь позволит нам просить по воле, и тогда Господь, конечно, будет слышать. А вот здесь такое сильное очень выражение: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу». Ну, здесь прелюбодеи и прелюбодейцы имеются в виду, конечно, в духовном плане. Потому что в Священном Писании часто вот это слово употребляется для Израиля, когда ты блудодействовал, прелюбодействовал. Это имеется в виду духовный блуд, то есть связь с миром, любовь к миру, делание мирских дел. И вот здесь прямо сказано, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Ну, вот сейчас очень много приходится убеждать, что по-мирски нам жить не удастся, не придется. То есть быть в почете у мира, хорошо устроиться и иметь уважение мира не удастся. Во-первых, весь мир лежит в чем? Во зле. И мир будет любить только подобное себе. Это закон непререкаемый. Подобное стремится к подобному, подобное порождает подобное, подобное любит подобное. Давайте вы придете когда-нибудь в общество развращенных, нехороших людей и станете их увещевать, и станете жить этими законами, они будут ненавидеть вас, пока не вытеснят вас из своего общества. Они любят себе подобные. И поэтому мир никогда не будет любить истинных христиан. И поэтому апостол Павел Тимофею пишет 3.12, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, что будут гонимы». Это неизбежное состояние. И если мы желаем быть христианами, мы должны настраиваться на такую жизнь. Да, хорошо, когда мы в мире со всеми, с соседями и все прочее. Это хорошо. Но мы не должны быть соблазном для окружающих нас. И вот здесь такие резкие выражения прелюбодеи, прелюбодейцы, то есть которые вступают в связь с миром, не по Божьим законам. Он прямо говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога. Некоторые, когда мы говорим вот, на благовестии, примиритесь с Богом, а я с Ним не враждую. Я ничего, я люблю Бога. Вот если спросишь, а кто не любит Бога? Да никто не поднимает руки. Грешники, но не поднимают руки. Я люблю Бога. А мы сегодня слышали в проповеди, что если любите Христос, говорит, то что? Соблюдите что? Заповеди мои. А ты соблюдаешь заповеди? Да нет. Так ты не любишь Бога. Значит, ты во вражде с Богом. Значит, ты опять Иисуса распинаешь. Значит, ты опять колючка в терновом венце Его. Ты гвоздь, который вбивается в тело Иисуса. И вот здесь-то, конечно, начинает совесть пробуждаться. И нам очень хорошо надо вот это запомнить, что дружба с миром есть вражда против Бога. А все, что в мире, что там? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца. Пусть Господь нам это положит на сердце. Поэтому место Священного Писания, пожалуйста, вопросы, дополнения, пожалуйста. Только так активно участвуйте, там он... Павлуша сидит, ты пишешь, Павлуша, да? Ну вот, поэтому у нас не должно быть пауз особенных, чтобы кто-то мог послушать. Есть вопросы? Есть дополнения? Пожалуйста, братья. Давайте дальше будем. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Пусть Бог нам это скажет. Или думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. До ревности любит Дух, живущий в нас. Как это понять? Бог есть любовь, но Бог есть и огонь поедающий, и Бог есть кто? Судья строго взыскивает, и ревнитель. Вот когда нарушался, особенно первая заповедь, не сотвори никакого изображения, не делай себе кумира. Бог ревновал, и Бог наказывал свой народ, Израиля. И он очень строго взыскивал. И уже когда это развращение, выдал поклонство, было явно выражено, то мы даже читаем, хотя бы вот три мужа восстали. Иов, Ной, Даниил, Иов, и тогда уже не услышу. Бесполезно просить. То есть чаша гнева Божьего наполняется. Поэтому Бог ревнитель. И Бог никогда не допустит, чтобы заповеди Его попирались. Бог терпит. И даже как? Апостол Петр говорит, не медлит Господь с исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Но и тем не менее, терпение его даже приходит конец. И поэтому Бог, желая, чтобы его заповеди были святы, он ревнует и начинает наказывать нас. Но опять, не потому, что он жестокий мститель, а потому что нас привести к должному состоянию. Он есть любовь. Но ревнуя о своем законе, от слове, он опять нас приводит к должному состоянию. И даже, по-моему, в каком это псалме написано, 20 или 30, посмотрите, братья, не будьте как конь, как лошак несмысленный. Или это 31 псалом. Ну, есть там род, который надо взуздывать уздой. И вот Бог и так тогда может уже поступать с людьми, если только мы уклоняемся от исполнения Его. Он Бог-ревнитель. Ревность – хорошее слово, да? А? Божья ревность – это хорошее слово, да? Ну вот, когда мы грешили, грешили до того, что уклонились, выдал поклонство, он начинает ревновать, уже никто не устоит. Вот мы говорим, даже если Бог говорит, если там Ной, Даниил, Иов будет просить, тогда уже и бесполезно. То есть Господь терпит, долго терпит, но бывает и предел его терпению. Ну а потом, и когда он наказывает врагов своих, то, конечно, ревность Господа. Иисус говорит, ревность... Вспомни, ревность Бога, что снедает меня. Вот даже такое состояние. Вспомнили состояние Иисуса. До ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Посмотрите, какое тут противоставление. До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. То есть, в благодати Бог все-таки больше себя проявляет, чем вот наказывая в законе. Даже мы с вами уже разбирали, углублялись в место Писания, ибо до небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. То есть милость выше, чем истина. А истина вот справедливость, правда в этом плане. Поэтому Бог, Он больше богат милостью. И тут прямо сказано. Но тем больше дает благодать. Посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ну, мы, наверное, это место хорошо усвоили. Когда мы где-то что-то превозносимся, где-то что-то хотим выше показаться, то и чувствуем, что благословение мы теряем. А когда мы смиряемся, то и чувствуем благодать. И знаете, какой на сердце мир, когда вот огорчает он, а мы смирились. Что-то, может, старались нас как-то судить, мы опять смирились. Или у нас есть возможность, Бог дает вот возможность отмстить. Ну, сделал мне кто-то плохо. И Бог вот предает его в руки. Ну, на вот. Теперь вот можешь. И вот если мы тогда ни в коем случае не мстим, а опять добро сделаем этому человеку, вот тогда на сердце настоящий мир. И тогда настоящая победа. Вот Саша когда-то говорил... проповедь, что там один проповедник сказал, что больше самый сильный для меня враг это был я сам для себя. И один из учеников еврейских говорит, вот внизу тебя ждет враг твой, быстро спустись И сразу повернись направо. Он сбегает, смотрит в зеркало. И в зеркало видит свое отражение. Там внизу, говорит, ждет тебя враг твой. Вот поэтому нам, братья и сестры, очень много-много надо работать над собой, вникая в себя и в учение. Когда вот мы вникаем и в себя, и в учение, тогда мы очень хорошо видим себя, и Слово Божие, как зеркало, просвещает, открывает наши недостатки, но дал бы Господь, чтобы мы могли их исправлять, приближаясь к Господу. Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Как избавиться от дьявола? Вот здесь нам очень хороший совет. Покоритесь Богу. Предайте Его волю, значит. И противостаньте дьяволу. Выступите, как 6 глава к Ефесянам, 12 стиха. Ибо наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы подними. Итак, встаньте. Вот это как? И чресла истину, и шлем спасения, и броня праведности, и щит веры, и меч духовный, который есть Слово Божие, и ноги, обувшие в готовность благовествовать мир. Вот это противопоставить дьяволу, покориться Богу. И что тогда? Убежит от вас, и все. Вот оно там призывает, там вот и стуки, и бегает кто-то, и все прочее. Кресты рисует, и все прочее. А мы говорим просто, покоритесь Богу, покайтесь, чтобы из сердца ваше все неугодное удалилось. Михаил Иванович Хорев интересный случай рассказывал. Там в одном селе благовествовали, а в Молдавии очень сильное православие, так там вышли и чуть не камнями побивали и все прочее. Но ничто. Ушли, а потом пошли же по этим домам. Говорят, ну за что ж вы нас побивали? Да вот там настроил священник и все прочее. И как-то потом располагаться стали. И когда уже потом еще приехали, люди пришли, располагались. Ну, а негде собираться. Никто не пускает свой дом. Священник там будет очень плохо. А один дом стоит в селе и недорого просит, никто не покупает. Колдунья жила, и все боятся в этот дом заходить. Ну, мы, говорит, а мы что, взяли, докупили этот дом. Помолились раз, и все духи убежали оттуда. А потом на благовестие опять зовем. Сначала люди, вроде, да как там колдунья жила? Да все, теперь уже нет ей места, и ни ее нет, и духов злобы там нет. Мы помолились теперь, Господь. И так вот в селе открыли дом молитвы. Никогда не надо бояться. Вот эти там колдуны, колдунья, она что-то шепчет, на волосы мне подбросила. Да не бойтесь никогда ничего этого. Это Бог нам дал власть наступать на змей, скорпионов, на всю вражью силу, живущий в вас больше того, кто в мире. Пусть Господь нам это тоже подскажет. Время идет. У нас еще с вами 3 стиха. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Вот мы бы хотели, чтобы Бог нам был близок, да? А разгадка опять какая? Приблизьтесь к Богу. И Он что? Приблизится к вам. Значит, с нашей стороны должно желание. Бог ведь давно к нам приблизился, уже 20 веков назад в Иисусе Христе. Оставил славу небес, пришел. А нам хоть повернуться надо к Нему. Покаяться – это повернуться. И еще вот правило, как человек поступает с Богом. Это 2 Паралипоменон, 15 глава. Там с 1 стиха так написано. «Тогда Назарию, сына Одедова, сошел Дух Божий и вышел навстречу Асе, царю иудейскому, и сказал, «Послушай меня, Асса, и весь Иуда и Вениамин». Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. А если оставите, то и Он оставит вас. Вот поэтому приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Это правило. пусть оно будет очень хорошо нами усвоено. Очистите руки. Как так понять, очистите руки? По иудейскому закону надо было вымыть руки перед едой, и все. Но тут имеется, наверное, духовный смысл, да? Если наши руки берут то, что не надо брать, то надо или что-то нехорошее в духовном плане не брали, надо очистить эти руки, очистить. А вот исправьте сердца двоедушные. Что значит двоедушные? Две души у человека. Он бывает случай, когда у человека два сердца, но это очень редко бывает физически. Два сердца, да. А две души может быть у человека, нет? Как так понять, двое души, а? Ну, быстро, братья, пожалуйста, кто? И нашим, и вашим, да. И причем и нашим, и вашим по-разному, да? Или разным тоже. То есть, наши слова, наши дела, они должны быть сходиться. Слова не расходиться с делом. И не должно быть лицемерия. То есть, одному так, другому так. И все это будет двоедушие. Я помню, у нас был брат Иван, Ваня Милащенко. Ну, он сам когда-то драматический актер был. Ну, и всегда он вот эти слова толковал очень интересно. Например, говорит, если меня администрация пошлет на демонстрацию, не пойду. Ну, и говорит, раньше, говорит, хозяйства были одноличные. Но сейчас, говорит, какие люди? Двуличные и столичные даже, говорит, и все прочее. Но он так это образно толковал. Двуличным нам никогда не надо быть. Надо везде быть одинаковым. И даже перед сильными мира сего, и перед самыми, может быть, простыми людьми, мы должны одинаково говорить истину. Вот не лукавить никогда. Конечно, иногда очень трудно сказать истину этим недругам, которые иногда и пытали, и все, вот где там точки печатные, и все. Там надо просто просить мудрости и просто не отвечать. Христос не отвечал часто. А то вот одной сестричке, значит, говорили так. Значит, начинай еще. Фамилия, так, имя, отчество. Они все знают. Но вот это вопросы. Год рождения, так, кто мать, идет. Так, ты в церкви давно, ну, говорит. А потом уже говорила, столько наговорила. А потом уже, а где печатная дочка? А это тайна церкви. Ну, а уже столько не говорила. И сама этим говорит, что она знает, и не скажешь. Ну, тогда уже все средства употребляют, чтобы дознаться, понимаете? А если мы сразу не отвечаем, на беззаконным людям я не отвечаю. Вы беззаконно действуете, вы нарушаете основные права человека, и все. И вот братья, когда сразу говорили, все, я не отвечаю, и ничего не могли добиться, но это уже так Господь мудрит. Он говорит, когда поведут вас, не заботьтесь, что, говорит, Дух Божий будет отвечать за вас, лишь бы мы были в Духе Божьем. Ну, и здесь последние еще два стиха, мы 8, 9, 10. Вот столько нам тут наставлений. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. И какой нам вывод из всего этого. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Когда мы вот это все находим в себе, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Но печаль это ради Бога. Эта печаль производит неизменное что? Покаяние. А есть печаль мирская, душевная. Это не та печаль. Смиритесь пред Богом, и вознесет вас. Вот что такое сокрушайтесь, сокрушение. Что такое слово сокрушение? Кайтесь, да? Ну, это в общем покаяние. Ну, Иван Вениаминович Каргер говорит, сокрушенное сердце – это сердце, искрошенное в крошки. Так оно твердое сердце. Твердое сердце камень – это гордое сердце. Сокрушенное, когда оно разбито, И я смогу склоняться уже пред Господом и открыто помолиться, и сказать: «Господи, прости меня». Вот до сего места мы с вами сегодня, братья и сестры. Если Господь продлит нашу жизнь, то уже в следующий раз мы будем... Уважаемые братья и сестры, изучение послания Иакова. В прошлый раз мы начали 4 главу и дошли до 11 стиха. Сейчас будем читать послание Иакова, 4 глава, с 11 стиха. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты, кто который судишь другого, теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». До сего места. Возвращаемся к 11 стиху. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Здесь сразу хочется напомнить Нагорную проповедь Иисуса, Евангелие Матфея, 7 глава, 1 стих: «Не судите, да не судимы будете». Видите, вот в этом стихе судить и злословить – это синоним, то есть однозначное, одно значение слова – судить и злословить. Но здесь возникает вопрос, а как вот поступать в том случае, когда мы, сверяясь со Словом Божьим, какое-то учение, какой-то путь – видим, что не совпадает он со Словом Божиим. Будет ли это злословие кого-то лично, или это же будет то, что мы называем вникать в Слово, сверять свой путь со Словом. Есть вот такое стихотворение: «Каждый свой шаг и слово с волей Творца проверь. В жизни он наша основа, в будущем, да и теперь». Вот это нам надо с вами усвоить. И при том у Иова есть такие слова: суждение и осуждение, что родственные. То есть они как бы стоят близко. Но вот как найти ту мудрость, чтобы от рассуждения, от того, чтобы вникать в Слово Божие, не перейти к осуждению? Давайте помыслим, братья и сестры, потому что это очень важно. Судить нам нельзя, а рассуждать обязательно нужно. Выявлять правильный путь нужно. И в то же время делиться мнениями тоже нужно. Вот где найти эту грань? Давайте подумаем. Хочу, чтобы сегодня так больше было участия с мест. Кто как мыслит по этому вопросу, пожалуйста. Значит, судить мы не имеем права, да? Что такое судить? Человек на суд вызван, да? И ему какой-то срок дает судья. И вот если мы судим, мы становимся кем? Судьями, да? И мы судим уже, кто злословит, судит брата, то судит кого? закон. А вот в Откровении в первое время мы читаем: блажен читающий, слушающий и что? Соблюдающий. Не написано, что блажен судящий, правда? И это очень далекое слово от блаженства. Давайте порассуждаем. Есть? Ну-ка скажите, Мефодий, ждем, давайте порассуждаем. Себя, да, ну в этом плане, да. Ну, это как на вечере. Если судим себя по слову, чтобы не быть осужденными с миром. Значит, себя мы можем судить, вникать в себя и в учение тоже можем. Но меня вот беспокоит вопрос, ну вот как, если мы видим, что неправильное учение, неправильное течение, уклонение от истины, как нам? Не обращать внимания? Или как? Вот когда наше пробуждение началось в братстве, то многие очень приводили притчу. Значит, плевел на поле, добрые семя посеял человек, да? А лукавый что? Подсеял плевелы. И вот взошло доброе семя, и плевелы взошли. А рабы говорят домовладыке: не доброе ли семя ты сеял, откуда плевелы? Враг подсеял это. Они говорят: давай мы пойдем и выберем плевелы. А он что сказал? Не трогайте, оставьте все расти. Куда? До жатвы. А вот в жатву я приду, плевелы соберу, сожгу, а пшеницу в житницу. Значит, что посеяно, подсеяно, нужно нам убирать или нет? Нет, да? А вот тут и большой вопрос заключается, братья и сестры. А давайте вспомним, как ученики приступили ко Христу и говорит: растолкуй нам притчу о плевелах. Поле есть что? Мир. Так вот, заметьте, братья и сестры, к миру мы не касаемся. Не дай Бог, чтобы мы входили в какие-то политические коалиции, в политические партии. Но церковь мы должны охранять от плевелов или нет? Ведь вот епископ в переводе на русский «блюститель». И если он не будет блюстителем, то кто он тогда? В послании к евреям, 12 глава, 14 стих, там написано так, перед этим 13: наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы какой горький корень, чтобы действительно сатана не подсеял. Вот здесь нам и надо очень хорошо разбираться, братья и сестры, что значит судить, или что значит наблюдать и не дать. И что где церковь, а где мир, мы очень хорошо должны разбираться. Вот, я так намеками все говорю, а так давайте выводы делать сами. Если я в церкви увидел брата согрешающего, я должен пройти мимо или нет? Что я должен сделать? Подойти и обличить с глазу на глаз. Это будет суд или нет? Вот обличение и суд, значит, разные вещи, братья и сестры. Не так я мимо, это пусть другие, кого там. Или я лучше пойду, да скорее служителю пожалуюсь. То уже неправильно. Служителю пожаловался, а служитель говорит: а ты обличил? Нет. Хорошо, я его вызову, скажу: ты согрешил. А кто вам сказал? Я скажу: ты... Не-не-не, меня не надо говорить. Правильно это будет? Нет. Вот, братья и сестры, давайте тут очень хорошо разбираться. Что значит судить брата? Судить закон. Или вот так обличить, увещевать. А что такое увещевание? 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. И если нам действительно дорог брат или сестра, мы будем увещевать, мы будем молиться, мы будем в посте находиться. И это не будет суд ни в коем мере. Это плачьте с плачущими, радуйтесь с радующими. И, можно сказать, скорбите со скорбящими и так далее, и там прочее. Вот в этом плане я бы хотел, чтобы мы очень хорошо усвоили вот этот наш урок. Значит, плевелы в мире нам не дано выдергивать. Это Бог будет судить. Церковь, Христос о церкви сказал в песней, «Голубица моя, единственная моя, чистая моя». Поэтому в церкви не должно присутствовать явного греха. Мы можем что-то не знать, конечно. И если мы не знаем, то участвующий в вечере на себя берет этот грех, если грех не исповедан, он участвует. Но если мы знаем совершенный грех и не отстраняем кого-то от вечери, то мы тоже понесем осуждение. Вот в этом плане пусть Бог позволит нам иметь очень ясное суждение, как поступать. Пожалуйста, братья, дополнения, сестры, вопросы. Может, в конкретных ситуациях как поступить, потому что это очень сложный вопрос. Вот так один стих сказано. И еще как раз уже суждение и осуждение. Вот что может являться суждением, и где-то грань, чтобы не перейти к осуждению. Кто может привести пример вот такого плана? Пожалуйста. Никто не может, да? Ну, хорошо. Когда Иов страдал, пришли Елифаз Феманитинан, Виддал Савхейнин, Софар Наамитянин. Они сначала судили, как, вернее, рассуждали, вот как может быть совершиться Богом отмщение, а потом пришли к прямому осуждению Иова, к прямому. Вот. И вот эта грань была нарушена. Сначала они говорили общими фразами, и при том очень хорошо говорили. Например, вот 5 глава Иова, но человек рождается на страдании, как искры, чтобы стремляться вверх. Многие проповедники говорят, Иов сказал, это не Иов сказал, а Елифаз Феманитянин. Но он правильно сказал или нет? Абсолютно правильно. Не по закону правильно. И никак, а потом уже настолько ожесточились и прямо стали судить Иова и обличать в этом плане, что потом уже и Елиуй ступился, и гнев Божий возгорелся на них, что, говорит, пусть Иов принесет жертву, только он умилостивит лицо мое. Ну, хорошо. Если не будет дополнений и вопросов, мы идем... Да, пожалуйста. Судить закон, а вот так. Судишь брата, значит, судишь закон. Вот. Ну, значит, как бы закон несовершен получается, если мы судим закон. Если Бог дал закон, ну, вот как сейчас люди судят закон президентов, все абсолютно судят, да? Вот. И в этом плане мы не должны ни в коем случае тень бросать на закон Божий. Вот. Заповедь свята, вот. А я платян. Вот в этом плане мы закон Божий должны принимать только как он есть и как благой, как от Господа. Я думаю, что так. У тебя другие мнения есть, да? Скажи свои мнения. Ага. Слушается слово, слово же запрещает нам судить брата, а мы судим, значит, уже мы слово виновны. Ну хорошо, пан Николай. Ну а вот как нам поступать, когда вот выясняется другое течение, если тоже спрашивают? А пожалуйста, Анисим Ильич.
Я пришел, мы можем ее рассудить. Он первый запрос сказал, любите дружбу. Если они не любят, а говорят о них плохо, значит, в этом заключается суть закона, а не суть закона любви.
Ну, я так говорю, кто судит брата, тот судит и закон, да? Ну хорошо. Ага. Ну хорошо, а вот другое течение. Вот мы должны сказать кому-то, что вот что там, это будет суд или нет? Хорошо. Ага. Значит, конкретно тут еретик, да. Или же мы, когда разбираем что-то, вот тут уже разбор должен быть. Слово Божие мы изучаем, а если мы какое-то иное течение, мы должны его разобрать. Оно соответствует слову или не соответствует. И в то же время будет время, когда, говорит, вы будете судить даже кого? Ангелов. Значит, будет суд. Но вот тогда, когда судья Христос будет, сейчас пока на земле его милость. А вот когда придет он в славе своей, то и вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Тогда это будет уже справедливый суд. А пока нельзя судить, потому что милость Божия продолжается. Ни в коем случае нельзя сказать, ты погибший. Можно сказать, ты находишься на опасном, на гибельном пути. Можем сказать. Почему нельзя? Потому что написано, когда Иоанн Креститель крестил, говорит, лопата его в руке его. Что такое лопата? Ну, раньше веяли деревянной лопаты, зерно подбрасывали, мякина отлетала, зерно на месте оставалось. Так вот, лопата веющая, она в руке его Иисуса, и он никому из нас не доверил эту лопату. Предостерегать мы должны, говорить, что опасен путь, путь погибельный, но помещать кого-то по полочкам, по адским или куда, мы не имеем права. Вот в этом тоже нам должно иметь, если нарушен закон любви опять. Ну и при том суд чаще совершается за глаза. Вы заметили это, да? За глаза сошлись двое, ох, хорошо, посидели друг друга, удовлетворили, сошлись во мнении, но, а в общем-то это нехорошее дело. Ну, хорошо. А, пожалуйста. Как появить? А, где вот рассуждают так? Иногда очень трудно. Но все же Христос сказал, нет ничего сокровенного, что не стало бы явным. Оно все равно выйдет как-то, но выходит иногда еще в более мрачном виде все. И тут уже переносчик является тот судья. Даже переносчик неправды, кто судит, то это еще более. Но я вот как-то привел слова Иоанна Златоуста, брат огорчился один. Но он там как сказал, Златоуст, не будьте подобны жукам, которые все время роются в навозе и во рту своим носят навоз. Будьте подобны пчелкам, которые летают по цветам и собирают нектар. Так тут не в то же укорение, что во рту твоем, это просто как сравнение. Вот. То есть, мы должны находить то, что доброе сказать о человеке. Вот я даже читал гомилетику Проханова, и там очень интересные сравнения. По преданию, Христос шел с учениками там в долину Кедрон, а сзади у нее была свалка, которая называлась Гиенна. Но там весь мусор и все. И валялась мертвая собака. Ученики, закрывший нос, говорил, какая ну, падали, все прочее. А Христос наклонился, некоторое время побыл так, и зовет их: идите, посмотрите, какие у него были белые зубы. Может быть, этого и не было, но предание настолько правильно говорит о сущности Господа Иисуса Христа. Он мог в каждом найти только доброе. Но вот посмотрите, ученики его, ведь вот отдай их нам на суд, да мы бы подлучали половину, простите за выражение. Петр, ну что, это невозрожденный человек, меч уши рубит. Иоанн этот тихоне там что-то, ну, Фома вообще неверующий, ну. А вот он мог собрать их. И вот извлечь такую драгоценность и скажешь, такой монолит создать, что они пошли и весь мир перевернули. Так вот, по-человечески судить, у нас у каждого много, столько недоброго. А если вот Господь нас сплотит и выявит что-то доброе, и этим добрым мы соединимся, то как раз будет то, что называется церковью. Пусть Бог нам вот в этом еще раз поможет утвердиться.
Пожалуйста.
Ага. Хорошо. Хорошо, пойдемте дальше, а то мы так немножечко... Это очень хорошо, что мы так рассуждаем сегодня. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Ну, этот...